Глава 34. Дружба с юностью. Поезд шел в Черноморск. Первый пассажир снял пиджак, повесил его на медную завитушку багажника, потом стащил ботинки, поочередно поднося толстые ножки почти к самому лицу, и надел туфли с язычком. «Слышали вы историю про одного воронежского землемера, который оказался родственником японского микадо?» — спросил он, заранее улыбаясь. Второй и третий пассажиры придвинулись поближе. Четвертый пассажир уже лежал на верхнем диване под колючим малиновым одеялом, недовольно глядя в иллюстрированный журнал. «Неужели не слышали? Одно время об этом много говорили. Это был обыкновенный землемер. Жена, одна комната, 120 рублей жалования, фамилия — Бигусов. Обыкновенный, но совершенно незамечательный человек, даже если хотите знать, между нами говоря, хам. Приходит он однажды со службы, а у него в комнате сидит японец, в таком, между нами говоря, отличном костюмчике, в очках и, если хотите знать, в ботинках из змеиной кожи. Последняя новость. Ваша фамилия — «Бигусов?» — спрашивает японец. «Да», — говорит Бигусов. «А имя, отчество?» — «Такой-то», — отвечает. «Правильно», — говорит японец. «В таком случае не будете ли вы любезны снять толстовку? Мне нужно осмотреть ваше голое туловище». «Пожалуйста», — говорит. «Ну, между нами говоря, если хотите знать, японец туловище даже не рассматривал, а сразу кинулся к родимому пятну. Было у Бигусова такое пятно на боку». Посмотрел на него японец через увеличительное стекло, побледнел и говорит: «Поздравляю вас, гражданин Бигусов, и позвольте вам вручить посылку и пакет». Жена, конечно, открыла посылку. А там, если хотите знать, лежит в стружках японский обоюдоострый меч. «Почему же мне меч?» — спросил землемер. «А вы, — говорит, — прочтите письмо, там все написано. Вы... самурай!» Тут Бигусов тоже побледнел. «Воронеж, если хотите знать, не особенно большой центр. Между нами говоря, какое там может быть отношение к самураям? Самое отрицательное. Но делать нечего. Бигусов берется за письмо, вскрывает 14 восковых печатей и читает его. Что же вы думаете? Оказалось, что ровно 36 лет тому назад проезжал через Воронежскую губернию один японский полупринц, инкогнито. Ну, конечно, между нами говоря, спутался его величество с одной воронежской девушкой, прижил ребенка инкогнито и даже хотел жениться, только микадо запретил шифрованной телеграммой. Полупринцу пришлось уехать, а ребенок остался незаконный. Это и был Бигусов». И вот, по прошествии стольких лет, полупринц стал умирать. А тут, как назло, законных детей нету, некому передать наследство, и к тому же угасает знаменитый род, что для японца хуже всего. Ну, пришлось вспомнить про Бигусова. Вот привалило человеку счастье. Сейчас, говорят, он уже в Японии, старик умер, а Бигусов теперь принц. Родственник микадо и, к тому же, еще между нами говоря, получил наличными 1 000 000 иен. Миллион! Такому дураку!
«Дали бы мне 1 000 000 рублей, — сказал второй пассажир, стуча ногами, — я бы им показал, что делать с миллионом».
В пролете между верхними диванами появилась голова четвертого пассажира. Он внимательно поглядел на человека, точно знавшего, что можно сделать с миллионом, и, ничего не сказавши, снова закрылся журналом. «Да», — сказал третий пассажир, распечатывая железнодорожный пакетик с двумя индивидуальными сухарями, — «бывают различные факты в области денежного обращения. У одной московской девицы в Варшаве умер дядя и оставил ей 1 000 000 наследства, а она даже не знала. Но там, за границей, пронюхали, и уже через месяц в Москве появился довольно приличный иностранец. Этот голубчик решил жениться на девушке, пока она не проведала про наследство. А у нее в Москве был жених, тоже довольно красивый молодой человек, из палаты мер и весов. Она его очень любила и, естественно, не хотела выходить замуж за другого. А тот иностранец прямо с ума сходил, посылал ей букеты, конфеты, фельдеперцевые чулки. Оказывается, иностранный голубчик приехал не сам от себя, а от акционерного общества, которое образовалось специально для эксплуатации дядиного наследства. У них даже был основной капитал — 18 тысяч злотых. Этот их уполномоченный должен был во что бы то ни стало жениться на девушке и вывести ее за границу. Очень романтическая история. Представляете себе положение уполномоченного? Такая ответственность! Ведь он взял аванс и не может его оправдать из-за этого советского жениха. А там в Варшаве кошмар. Акционеры ждут, волнуются, акции падают. В общем, все кончилось крахом. Девушка вышла замуж за своего советского. Так она ничего и не узнала.
«Вот дура», — сказал второй пассажир, — «дали бы мне этот миллион». И в ажиотации он даже вырвал из рук соседа сухарик и нервно съел его.
Обитатель верхнего дивана придирчиво закашлял. Видимо, разговоры мешали ему заснуть. Внизу стали говорить тише. Теперь пассажиры сидели тесно, голова к голове, и, задыхаясь, шептали. «Недавно Международное общество Красного Креста давало объявление в газетах о том, что разыскиваются наследники американского солдата Гарри Ковальчука, погибшего в 1918 году на войне». Наследство — миллион. То есть было меньше миллиона, но наросли проценты. И вот в глухой деревушке на Волыни на верхнем диване металось малиновое одеяло. Бендеру было скверно. Ему надоели вагоны, верхние и нижние диваны, весь трясущийся мир путешествий. Он легко дал бы полмиллиона, чтобы заснуть. Но шепот внизу не прекращался.
«Понимаете, в один жакт явилась старушка и говорит, я, говорит, у себя в подвале нашла горшочек, не знаю, что в горшочке, уж будьте добры, посмотрите сами. Посмотрело правление жакта в этот горшок, а там золотые индийские рупии, миллион рупий. О, дура, нашла кому рассказывать, дали бы мне этот миллион, уж я бы...»
Между нами говоря, если хотите знать, деньги — это все. А в одной пещере под Можайском сверху послышался стон, звучный, полновесный стон гибнущего индивидуума. Рассказчики на миг смутились, но очарование неожиданных богатств, льющихся из карманов японских принцев, варшавских родственников или американских солдат было так велико, что они снова стали хватать друг друга за коленки, бормоча. И вот, когда вскрыли мощи, там, между нами говоря, нашли на миллион...